В православии мы не раз говорили о том, что аскетика необходима не только монахам, но и мирянам, и что они, живя в повседневных заботах, трудах и суете, не должны оставлять этих духовных упражнений, чтобы обнаруживать свои грехи, бороться со страстями и постепенно приобретать добродетели. А на прошлом уроке мы с монахиней Марфой Валь, директором православной школы в Вифании, выяснили, что аскетика необходима и чрезвычайно полезна даже детям, но при условии, что помогать маленьким христианам осваивать навыки борьбы со страстями будут опытные в этих делах взрослые. Ведь именно от них зависит, каким вырастет ребенок. Вот что говорит об этом святитель Филарет Московский. «Не брегут о детях те родители, которые старательно учат их лишь тому, что полезно для жизни временной, но не учат тому, что спасительно для души бессмертной. Взрослые больше забивают голову детей наборами слов, понятий, чем возделывают виноградники их сердец, низвергая из них дикие травы неправильных наклонностей и привычек». Так святитель Филарет подхватывает ту же самую тему, которую некогда начал Авва Дорофей, говоря, что страсти и сердце человека, и даже ребенка, выкорчевывать необходимо. Но при этом важно понимать, для родителей, педагогов и воспитателей эта работа не является самоцелью. Делать ее необходимо для того, чтобы приуготовлять ребенка к Царствию Божию. Или, как говорит святитель Филарет, чтобы приготовить будущих граждан неба. Интересно, а сами дети способны размышлять о спасении и готовиться к такому небесному гражданству?
Мы очень много об этом разговариваем. Мы очень много об этом говорим. И это прослеживается везде. То есть мы пытаемся и аргументировать с этих позиций, и любые их поступки рассматривать именно с этих позиций. Вот то, что ты сейчас сделал, попробуй это проанализировать, куда это тебя приблизило. Или то у нас очень много, знаете, просто такая сама ситуация вокруг нас, она очень располагает именно к таким разговорам. С одной стороны, мусульманское агрессивное окружение, когда встает вопрос, кто ты, и если ты христианин, что это значит, и кем ты должен быть, и что значит твоя христианская вера. То есть очень много разговоров о христианстве. И второе, то, что мы живем все-таки в таком неспокойном месте, где очень часто вспыхивают почти военные конфликты. Дети очень часто сталкиваются с насилием и на улицах. То есть перестрелки у нас происходят прямо перед воротами школы. Вот. То есть понятно, что все это просто-напросто опасно. То есть смерть, она совершенно по-другому присутствует в повседневной жизни. Поэтому у нас как раз вот так параллельно пересекаясь, идут разговоры о том, что такое значит быть христианином, что такое исповедничество веры, что совершенно возможно, то есть они совершенно четко ощущают себя меньшинством в таком мусульманском окружении и понимают, то есть и диспуты, которые возникают в школе, они не всегда проходят очень мирно, то есть они ведутся иногда агрессивно, и чувствуется эта агрессия, то есть они понимают, что вот такое вот преследование за веру, это совершенно реальная часть нашей жизни. Вот такой вот маленький момент, что, например, нательный крест на Святой Земле носится снаружи. И это момент исповедничества. Ты сразу открыто показываешь, что ты христианин. Кресты не прячут. Вот. Поэтому вот это такой тоже сознательный знак. Утром высунуть и положить его сверху. Вот. И быть готовым, если нужно, и дать ответ. такая ситуация, что иногда напряжение можно просто на воздух ножом резать. То есть вышел вроде бы как отошел от участка в ближайший магазин, вышел и не понимаешь, что вокруг тебя происходит. Тут же какая-то искра и костер может разгореться в мгновение ока. И ты понимаешь, что на самом деле в любой момент и ты, и дети могут стать предметом преследования.
Когда та опасность, в которой живут воспитанницы школы, педагоги и сестры, становится очевидной для многочисленных паломников, приезжающих на Святую Землю, они начинают задавать сестре Марфе один и тот же вопрос: «Как вы здесь живете?» А после высказывают недоумение по поводу целесообразности такого образовательного риска. Мол, мало того, что вы в такой неспокойной обстановке решились на создание школы, так вы в ней еще зачем-то даете образование мусульманским детям. Зачем?
Чаще всего, когда у меня кончается терпение отвечать на многочисленные вопросы, и как-то не хочется оправдываться, тогда я отвечаю четко. Вы знаете, мы образовываем для того, чтобы нож, который очень вероятно будет, чтобы он был не в спину. И, конечно, и это факт. То есть на самом деле нож, он очень вероятен. Преследование, и это мы видим по исламизации, она идет, она заметна. Что творится в соседних странах, мы видим. Христиан просто глотки перерезают. Эти видеоролики очень открыто выкладываются в YouTube. И даже если наши дети интернатские очень ограничены в таком, у них нет открытого доступа к интернету и к фильмам, к телевизору у нас нет, конечно же, но то все равно их одноклассницы приходят и рассказывают. То есть все равно они узнают о каких-то вещах, и это опять-таки становится темой для обсуждений. И такой вопрос, что, может быть, мученичество ждет и нас, он поднимается тоже сравнительно часто. Вопрос вообще о смерти, можно сказать, это такой всегда очень непростой вопрос. Все равно все мы, взрослые, хотим как можно дольше защитить детей от всех вот таких вот сложных вопросов о смерти. И это всегда непросто. С одной стороны, конечно же, смерть перестала быть естественной в нашей жизни, а в христианской жизни она все-таки должна найти все-таки свое достойное место. Это для нас это все-таки переход в другую вечную и ожидаемую жизнь. И, конечно, мы поднимаем этот вопрос с младшими, с маленькими говоришь по одному, со взрослыми по-другому. Со взрослыми стараешься быть искренним, предельно искренним и открытым, и дать возможность обсудить и те страшные моменты этого. И говоришь, что да, отчасти это и так, отчасти может и такое произойти, отчасти может быть и у тебя появится та самая ситуация, когда ты окажешься на месте Иуды, и у тебя будет выбор, что же сделать, предать или не предать, дать поцелуй или не дать. И если и даже если произойдет какое-то предательство, как ты с этим потом поступишь? Будешь ли ты Петром, который все-таки покается, или ты пойдешь дальше по пути Иуды? Такие выборы, это не значит, что они произошли вот столько 2000 лет тому назад, и они никогда больше ни перед кем не встанут. Далеко не так. То есть христианская вера дает ответы на многие вопросы, и нужно знать, во что ты веришь. Конечно же, в таком ракурсе разговоры о спасении, они отчасти неизбежная часть, и они более естественны, чем, может быть, здесь, совершенно в другой ситуации. И, конечно же, когда смерть более реальна, когда соседи гибнут, когда и происходят теракты, и виновники этих терактов живут там по нашей улице, или это непосредственная близость, когда вот они, столкновения у тебя под окнами, когда ты понимаешь, что жизнь и это тоже, а значит, и перед тобой завтра может возникнуть ситуация, вот где потребуется твой выбор, и это будет только одна возможность. И ты можешь ошибиться. Тогда и с этого ракурса, конечно же, говорить о том, что намного важнее, кем ты окажешься при переходе в ту вечность, чем что тебя ждет здесь.
Но неужели дети, те самые воспитанницы школы, которые любят наряжаться, хотят пользоваться косметикой, которые ссорятся, гневаются, завидуют, то есть ведут себя как самые обыкновенные дети, при этом умудряются слышать то, о чем многие взрослые христиане слышать не хотят?
Слышат, потому что это реальность.
Память смертная является одной из важнейших составляющих аскетического подвига христианина. Тот, кто постоянно напоминает себе о конце земной жизни, смерти тела, исходе души, о неизбежно грядущих мытарствах и частном, а затем и страшном суде Божьем, кто постоянно размышляет об этом, тот на самом деле не вгоняет себя в тоску, печаль, не обкрадывает свою земную жизнь, не лишает ее радости. Святые отцы учат, что, напротив, памятью смертной человек надежно ограждается от любого греха и не дает умереть своей душе. Это духовное упражнение, если его понимать и совершать правильно, никогда не посеет сердце панического страха или отчаяния. Напротив, оно помогает сформировать человеку покаянное воззрение на свою жизнь вместе с надеждой на милосердие Божие, а это более всего и привлекает к подвижнику Божью благодать. Да, воспитанницам сестры Марфы приходится иметь память смертную поневоле, в силу уже упомянутых обстоятельств. Но вот что удивительно. Эти юные христианки, совсем еще дети, не просто соглашаются с тем, что жизнь любого человека, в том числе и их собственная, конечна. Девочки постигают и глубинную суть этого духовного упражнения, и тем самым учат нас, взрослых, что память смертная на самом деле рождает в душе спасительный страх Божий, упование на его милосердие и готовность жить со Христом и во Христе.
Несомненно. И на самом деле они чаще всего реагируют необыкновенно по-взрослому. Отчасти они это даже лучше понимают, чем ты. У нас, например, в этом году умер от рака заместитель школы. Моя правая рука, его соврука, и правая, и левая рука, и вообще помощница. Сгорел от рака за 2 месяца. Провел рождественскую елку в младших классах и еще в старших, уже зная диагноз рак, и должен был на рождественских каникул лечь в больницу на химиотерапию. Но на самом деле химиотерапия только ускорила процесс. 18 февраля он буквально у меня на руках умер. И это был такой очень короткий срок. Ну и так как их семья, ну, просто они большие помощники в Ифании, особенно в школе, то вот я была очень задействована. То есть я помогала и с транспортом, и родственников отвозила, и привозила из больницы туда. И дети сами попросились его навестить. Вот. И мы были в больнице несколько раз. Брала я всегда маленькие группы, именно тоже сознательно, чтобы иметь возможность с каждым из них пообщаться и поговорить. Болезнь смертная, и болезнь такая, которая сейчас вот просто, как, по-моему, Паисий Святогорец говорил, рак не дурак, за руку и в рай. Вот такая болезнь, где Господь явно набирает себе, пополняет райские обители. Вот. И было очень интересно наблюдать за разной реакцией детей, и старших, и младших. Отчасти подростки больше боятся смерти, чем малыши, и с ними нужно больше разговаривать. Отчасти и малышам как-то пытаешься все-таки в другой форме или по-другому просто с ними даже разговаривать. Но факт то, что мы были у него в больнице, вот последний наш визит был за 3 дня до смерти. И там было уже ясно, что остались считанные дни. И перед тем, как поехать, он уже был и страшно выглядел, и вот как-то так это, я думаю, может быть, испугаются как-то. Все-таки все равно болезнь – дело такое. Вот. И я им, старшим, искренне сказала, я говорю, дети, в общем так, на самом деле он умирает. И я еду сейчас в больницу. И они сами захотели поехать. Я говорю, вы уверены, что вы этого хотите? Вы можете в любой момент отказаться, вы можете остаться в машине, вы можете, не зайти в палату или зайти и сразу выйти. В общем, как-то вот смотрите сами. И они подошли и говорят, нет, сестра Мафа, нужно поехать. Нам нужно попросить прощения. Я говорю, за что вам нужно попросить прощения? Просто все равно он заместитель, он мой завуч. Непосредственно с детьми интернатскими дело не имеет, а в школе все равно они в классах не настолько вредены, чтобы быть на учете дисциплинарном у завуча и быть вызванным в кабинет. И каждая из них вспомнила какую-то ситуацию, где она чувствовала и обличала совесть, что она поступила неправильно. Там кто-то смеялся у него за спиной, кто-то там слышал, как подружки что-то творят. В общем, каждый пошел туда и сказал, говорит, мне нужно попросить прощения. Вот. Я говорю, хорошо. В общем, я их всех взяла, и они подошли. Каждая как-то так и попросила прощения. Причем ему самому родственники решили не говорить, что он умирает, чтобы он не испугался. И у меня было очень много дискуссий как раз с его супругой на эту тему. Я говорю, ты знаешь, человек имеет право на то, чтобы знать и к этому подготовиться. Она говорит, мне просто даже страшно ему говорить. Это было семейное решение, поэтому я все равно думаю, что он об этом знал. И потому как он уходил, умирал, и я была последняя, с кем он уже разговаривал, по его последним словам, мне кажется, что все-таки он успел подготовиться и как-то более-менее достойно, недостойно, но пройти эту дверь уже совершенно сознательно. И мои дети, те, которые попрощались и вот так вот попросили прощения, они потом, мы, конечно же, были на похоронах, и потом и ходили на кладбище, а в арабском мире это очень разделено. То есть там такой похороны, это имеет определенный, сценарий, что, например, делают женщины и что делают мужчины. Например, женщины никогда не допускаются на кладбище, потому что, будучи очень эмоциональными, они иногда бросаются там в могилу и на гроб и так далее. И у них они имеют право плакать в храме или до этого, когда гроб стоит в доме. Там есть даже плакальщицы такие профессиональные, которые помогают как-то в этом процессе. А на кладбище идут, похоронная процессия, идут только мужчины. Вот, ну, и, я в своем качестве сестры не отношусь к женщинам, поэтому монахиням можно идти на кладбище. И, конечно же, я взяла с собой девчонок. Вот, мы шли в самом конце похоронной процессии, чтобы как-то не вызывать недовольство этой толпы. Но в конечном итоге, вот когда все уже стали расходиться после погребения, мы подошли к могиле, там спели вечную память, бросили горсть земли, еще раз вот как-то обсудив и обговорив все моменты погребения и отпевания самого, и вот почему там происходит так и так, и что именно это значит, и что будет сейчас после смерти. И вот во время болезни они сами себе назначили определенное количество поклонов, которые каждый из них, каждый день они вместе делали, молясь об исцелении на самом деле. Вот. И потом, когда я уже сказала, говорю, девчонки, ну на самом деле это вот уже последние дни, человек уходит, Господь его забирает, то есть ему нужно в этом помочь. И это привело к тому, что они только увеличили количество этих поклонов. Ну вот уже молились не об исцелении, а о том, чтобы все прошло как нужно. И после смерти, когда мы обговорили, что происходит на третий день, на девятый день, на сороковой день, вот, они в течение 40 дней ежедневно делали каждое по 50 поклонов. Их у нас 14 штук. Вот. 50 поклонов каждый день уже о упокоении души. Там на третий день. Особенно мы вместе молились на девятый день и на сороковой. И, в общем, и мне кажется, что это вот так вот очень важно. То есть они видят не только факт болезни, смерти и отпевания, погребения, но они задают вопросы, спрашивают, узнают и познают и другую духовную сторону этого вопроса. Что это значит? Да, вот мы все умрем. И это будет, дай Бог, в наш самый лучший момент. Но дай Бог, чтобы мы были достойны в тот момент пройти эту дверь и не стыдиться ничего. И как важно, что все-таки вовремя покаяться во всех своих прегрешениях. И как важно стараться жить со Христом ежедневно. И что на самом деле никто из нас не знает, когда этот переход произойдет, и будет ли нам дана такая вот возможность именно в болезни прожить последние дни, зная, что ты уходишь, и вот с такой возможностью подготовиться к этому. То есть и вдруг получается, что болезнь это не только плохо, но что это может быть и Господним благословением, и что это дано тебе для чего-то, и что это дает тебе совершенно другие возможности подготовиться к переходу. То есть они очень серьезно к этому отнеслись, и стар, и млад, что называется, и конечно, самый такой вот с младшими детьми это одно, а вот подростковый возраст, я думаю, вот именно все эти знания и этот опыт, это дает им потом совершенно другие возможности в борьбе с собственными страстями, особенно в этот трудный период, когда мир так соблазнителен, когда кажется, что вот это все второстепенное, это все потом, а сейчас вот важно другое. И когда смотришь на одноклассницу, она занимается чем-то другим, и смотришь направо и налево, и люди живут другими идеалами, все равно этот опыт остается.
Свят, 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 если Бог.